Криму 13.00. Кримське питання.
Чи можливо закриття Криму для російських туристів у розпал туристичного сезону? Як обмежувальні заходи, що запровадили на півострові, вплинули на поширення COVID-19? Як змінюється коронавірусна інфекція та чи впливає на її поширення процес вакцинації у різних країнах? Все це обговоримо найближчими хвилинами. Вітаю, з вами Олександр Янковський. Ви слухаєте радіо Крим Реалія на 648 АМ. Також ми доступні в інтернеті на сайті Крим Реалії, на Фейсбук і Ютуб сторінках Крим Реалія. А також за телефоном 8 800 10 06 926, якщо ви телефонуєте з Криму, якщо з материка, для вас інший номер 044 490 2905. Телефонуйте просто зараз. Нам цікаво дізнатися вашу думку, чи підуть російські чиновники в окупованому Криму на цей захід і чи вони наважаться закрити Крим для російських туристів. Телефонуйте у прямий ефір також не тільки зараз, але й з понеділка по п'ятницю о 8 ранку, о 1 годині дня і о 6 годині вечора. В інший час залишайте ваші повідомлення на нашому автовідповідачі 8 800 10 06 926.
В Криму слухай цілодобово радіо Крим Реалії на 648 АМ.
Это программа «Крымский вопрос». С вами Александр Янковский. Слушайте нас на 648 АМ круглосуточно на территории Крыма. В Крыму по состоянию на утро 22 июля был зарегистрирован 391 новый случай заболевания COVID-19, сообщает российский глава Крыма Сергей Аксенов. Из общего количества заболевших 286 выявлены при обращении за медицинской помощью, 104 среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, один случай завозной из-за рубежа, это говорит Сергей Аксенов. Количество выздоровевших за сутки составляет 413. Человек, выздоровевших за весь период 48 тысяч человек, говорится в его сообщении в социальных сетях. По данным российского Минздрава Крыма, за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции скончалось 8 человек, а всего за время пандемии 1677. Число заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями на полуострове на треть превысило эпидемический порог. Об этом 21 июля на заседании оперативного штаба по ситуации с COVID-19 на территории Крыма сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пинковская.
На этой неделе продолжается рост сезонной заболеваемости респираторными вирусными инфекциями в целом по республике. Крым заболеваемость выше эпидемического порога на 31%, а по городу Симферополю на 79%. Это, в общем-то, нонсенс для этого периода года. И еще раз хочу сказать, что по результатам секвенирования доминирующую роль в циркуляции вируса занимает индийский штамм Дельта. Это одно из проявлений клинических, основная масса начинает с острых респираторных вирусных инфекций.
Также госпожа Пеньковская напомнила, что одна из особенностей индийского штамма, ну, так называемого индийского штамма, это быстрое развитие болезни. Инкубационный период у индийского штамма 5-6 дней, а у уханьского 14 дней. В связи с этим Роспотребнадзор рекомендует при появлении первых признаков болезни сразу же обратиться в больницу. А говорить о большей летальности индийского штамма коронавируса неверно. Относительная летальность у него ниже, чем весной 2020 года. Штамм просто заражает больше людей, заявил заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в интервью на телеканале «Россия-24».
Да, вирус более заразен, да, более короткий инкубационный период, да, быстрее распространяется патологический процесс. Все это действительно закономерно. Также факт того, что инфекция помолодела. Сейчас основной контингент – это 14-29. Но вместе с тем говорить о том, что увеличилось число летальных исходов, не совсем правильно, в силу того, что ситуация весной 2020 года и сейчас кардинально поменялась. Потому что разработано реанимационное мероприятие, сейчас интубация проводится в крайне тяжелых случаях, то есть перевод на ИВЛ, то и другие в комплексе отработанные методы терапии, мы идем уже не вслепую. Это приводит к тому, что в настоящий момент, даже при более тяжелом течении, относительно летальность, если сравнивать с таким же периодом весной 2020 года, она бесспорно ниже.
То есть относительная летальность, по словам господина Горелова, ниже, но а в абсолютных цифрах Крым продолжает ставить такие антирекорды. Судак и Феодосия лидируют по числу выявляемых случаев коронавирусной инфекции. Об этом 21 июля на заседании оперативного штаба по ситуации с COVID-19 сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
Антилидером по заболеваемости стали такие два региона, как Судак и Феодосия. Интенсивно развивается эпидемический процесс именно в этих регионах. В Ялте и Симферополе он держится на довольно высоких цифрах. При этом в Симферополе он держится практически на уровне прошлой недели в течение 3 недель, а в Ялте рост по сравнению с предыдущей неделей на 25%. Обращаю внимание, что 56% заболевших у нас приходится на 5 регионов: Ялта, Феодосия, Судак, Симферополь и Алтай. При этом среднесуточный показатель заболеваемости в Судаке выше среднего по Российской Федерации в 4,5 раза.
Это сказала Наталья Пеньковская. И также она заметила, что Алушта через месяц после введения жестких ограничительных мероприятий начала отмечать отрицательный темп прироста. Сегодня, с учетом миграционных процессов и плотности населения на территории полуострова, мы видим, что введение ограничений дает эффект не через 2 недели, а через 3-4 недели. Все мероприятия, которые вводятся на территории Крыма, требуют жесткого контроля. Об этом сказала руководитель регионального управления Роспотребнадзора по оккупированному Крыму Наталья Пеньковская. Ну и вот мы сегодня обсудим эту тему, потому что вот такой рост заболеваемости на территории полуострова в летний период, как уже, напомню, сказала Пеньковская, это является нонсенсом, реально, вот она так дословно и сказала, что это нонсенс, да, то, что происходит такой рост острых респираторно-вирусных инфекций на полуострове, все это подтолкнуло подконтрольного России главы Крыма Сергея Аксенова сообщить, что въезд на полуостров для туристов могут закрыть, если ситуация заболеваемости коронавирусной инфекции будет и дальше ухудшаться, а представители бизнеса продолжат нарушать антиковидные ограничения. Далее прямая речь Сергея Аксенова.
Та часть общества, которая требует закрытия Крыма, есть же и та часть людей, которые сегодня от меня требуют закрыть для туристов Крым. Сегодня общество разделилось, да, к сожалению, то есть как бы сегодня, в данном случае, нет общей позиции, нет общей точки зрения, коллеги. Можно пойти навстречу другой части общества, так сказать, в этой ситуации, то есть как бы закрыть полностью все и не морочить голову, значит, и никому ничего не объяснять тогда, вот будет такая картина. Сегодня, к сожалению, примерно 50 на 50, то есть мнение, то есть как бы половина, то есть как бы за ужесточение, соответственно, мер, я говорю, плюс-минус, там можно, вот, разные социологии там дают разный, то есть результат, но примерно, то есть как бы динамика везде одинаковая. Половина там за ужесточение, соответственно, ограничения, и половина, там, примерно 42-43%, то есть вот по разным социологическим опросам, за то, чтобы, то есть, там, продолжить работу, соответственно, чтобы не потерять доходы, коллеги, потому ситуация на грани.
Ситуация на грани, сказал Сергей Аксенов. Вы слушаете программу «Крымский вопрос» в эфире радио «Крым Реалии». Ну, и сегодня попробуем разобраться, что не так происходит, да, сейчас на территории оккупированного Крыма. Почему так происходит? Почему вроде бы с одной стороны вводятся новые ограничительные меры, эти меры жестко якобы контролируются, а с другой стороны продолжается уже которую неделю регистрация новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. К этому разговору мы пригласили Аллу Мироненко, украинского врача-вирусолога, доктора медицинских наук, заведующего отдела респираторных и других инфекций Института эпидемиологии инфекционных заболеваний имени Громашевского. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый. Интересует ваше мнение. На ваш взгляд, вот действительно ли то, что мы сейчас наблюдаем в Крыму и в соседней России, можно говорить о том, что главная причина того вот этого распространения, то, что люди не соблюдают там какие-то ограничительные, ну, ограничения, которые вводят те или иные чиновники, на ваш взгляд?
Ну, я думаю, люди как себя вели, так и ведут, но на отдыхе всегда сложнее контролировать это, когда человек на отдыхе. Но причина основная – это, в общем-то, в распространении этого контагиозного, ну, очень контагиозного штамма «Дельта», который, ну, в России, получается, он пока не реализовался, а весенний всплеск заболеваемости, который наблюдался в западных странах и в Украине, вот в марте, февраль, март, апрель, это был, ну, очень высокий подъем, то в Крыму, как я понимаю, особо высокого подъема не было в это время. То есть получается большая часть неиммунного населения, которая восприимчива. Плюс, конечно, привезли туристы, это понятно. Поэтому, ну, что можно сделать в этой ситуации? Во-первых, надо, чтобы те, кто приезжали, ну, с ответственностью относились ответственно. Это должны быть либо люди, которые уже перенесли эту инфекцию, либо привитые, и тогда ничего не грозит.
Да, это на самом деле интересно, потому что вот в Краснодарском крае соседней России, если мы верим официальным данным, там статистика ежедневной регистрации людей с коронавирусной инфекцией, она почти в два раза ниже, чем в Крыму. Но в Краснодарском крае вели четко еще с 1 июля заселение туристов только при наличии ПЦР-теста. А вот в оккупированном Крыму, ну, практически никаких таких ограничений нет. И возможно, конечно, и в этом тоже. У меня к вам такой вопрос, госпожа Мироненко. Скажите, еще вот я читаю новость, которая появилась сегодня на российском сайте Интерфакс. В соседней России выявили бразильский штамм COVID-19, и он, как индийский штамм Дельта, является более заразным. Так сообщили Интерфаксу в научном центре Роспотребнадзора «Вектор» в четверг. И там отметили, что гамма и дельта были отнесены к категории вызывающих озабоченность, поскольку они более трансмиссивны, вирулентны, могут снижать эффективность антител. А можете объяснить нашим слушателям и зрителям, что это за новый штамм и вообще в чем опасность этих штаммов? Или, может быть, они не такие опасные, как те, которые сейчас присутствуют?
Ну, на самом деле вирусы все время меняются. Они таким образом приспосабливаются и стараются выжить. Поэтому, то есть, внешние структуры вируса меняются и могут снижать действительно эффективность антител. Но, что очень важно, если человек переболел, ну, старым, там, назовем его старый, уханьский или классический вирус, да, штамм, то ему уже сложно будет заболеть даже новым штаммом, потому что у него есть обученные клетки иммунной системы. И даже если он будет инфицирован, то уж в больницу не попадет, и ничего страшного и ужасного с ним не случится. До реанимации дело не дойдет. То есть, ну, может быть, будет какое-то респираторное заболевание, которое само по себе пройдет и закончится. То есть важно, чтобы люди либо уже те, которые прибывают, да, либо уже были инфицированы, то есть переболели и выздоровели, либо привиты. И тогда в этом случае, ну, катастрофы не случится. Ведь когда популяция, ну, население не иммунно, не защищено, то любой занос чего-то нового, он всегда, а тем более, если это контагиозный штамм, то, конечно, он будет распространяться и, ну, создаст проблемы. И когда уже занос есть там с курортниками, с отдыхающими, то легче пока не будет.
Понятно, будет идти распространение. Но и еще один вопрос, если позволите. Если говорить сейчас вот о том, что происходит в мире, например, там во Франции заговорили о четвертой волне коронавируса. Вот что происходит вообще с коронавирусной инфекцией в других странах?
Ну, в общем-то, по-разному. Британия, мы знаем, у них много инфицированных, но уже, к счастью, меньше госпитализаций, меньше смертей гораздо. Потому что вот эти инфицированные, это те, которые еще не привиты. Это молодая категория людей, которые по возрасту не подлежали еще прививкам. А молодые, мы знаем, что они легче гораздо переносят, без осложнений особых. То есть заболевшие есть, но ничего страшного нет. Вот так. То есть много заболевших, стало больше гораздо заболевших. Но, к счастью, все достаточно благополучно, медицинская служба справляется.
Понятно. Спасибо вам. Алла Мироненко, украинский врач-вирусолог, доктор медицинских наук, была с нами на телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Ну, а мы напомним, что Сергей Аксенов сообщил, что въезд, это было вчера, значит, 21 июля, что он сообщил, что въезд на полуостров для туристов могут закрыть, если ситуация заболеваемости коронавирусной инфекцией будет и дальше ухудшаться, а представители бизнеса продолжат нарушать антиковидные ограничения. И на это его заявление отреагировали уже представители России российского турбизнеса. Туристический сезон 2021 года в Крыму может стать рекордным, поэтому закрытие региона для туристов может стать болезненным для всей отрасли. Об этом в беседе с газетой РУА заявил вице-президент Российской ассоциации туроператоров АТОР Илья Уманский. Илья Уманский отметил, что закрытие курортов может стать вот болезненным ударом по отрасли, выразил надежду, что местные власти справятся с эпидемиологической ситуацией. Далее прямая цитата. «Крым загружен под завязку, и без того Крым в этом сезоне показывал очень высокие результаты. Я думаю, что сезон идет на рекорд. После того, как Краснодарский край объявил об ограничениях, Крым еще дополнительно получил прибавку в туристах. То есть в Крыму этот сезон планируется быть рекордным. Если допустить закрытие, это будет очень болезненным ударом по отрасли. С другой стороны, не хотелось бы противопоставлять бизнес здоровью людей. Будем надеяться, что местные власти, местные органы здравоохранения и Роспотребнадзора смогут удержать эту ситуацию в нормальных рамках», — пояснил он. И он также предположил, что в случае закрытия Крыма для туристов отрасль может потерять более 20 миллиардов рублей. Снова цитата. «Надо понимать, что в августе Крым традиционно принимает около 1,5-2 миллионов человек, которые ничем не смогут заменить себе этот отдых. По экспертным прогнозам, в случае закрытия Крыма отрасль потеряет около 20 миллиардов рублей. А если брать мультипликативный эффект, всю индустрию, связанную с питанием, развлечениями, транспортной составляющей, можно эти цифры умножать на 2, а то и на 3. Это прямо болезненно. Я надеюсь и я уверен, что это будет исключительно крайняя мера, и только в ситуации, когда события начнут выходить из-под контроля. Мы очень надеемся, что этого получится избежать», — заключил Уманский. Это программа «Крымский вопрос». С вами Александр Янковский. Далее будем говорить с владелицей хостела в Судаке Натальей Кириченко. Наталья, приветствую вас.
Добрый день, Александр.
Хотелось бы узнать вот от вас, от первоисточника, как вообще в этом году проходит курортный сезон и как вот вся эта ситуация с пандемией, с коронавируса, она сказывается на настроениях туристов?
Туристы едут на море. Как и раньше, как бы на настроениях я не видела, чтобы как-то это сильно там отражалось. У меня вообще такое впечатление, что туристы не в курсе, что тут у нас в Крыму эпидемия, пандемия, много заболевших. Люди едут на отдых с хорошим настроением, даже несмотря на то, что есть ограничения на какие-то там развлекательные мероприятия. Ну, в принципе, я смотрю, что люди довольны достаточно и всего. Это то, что касается туристов. А что касается ательеров... Также работают много броней, но в основном востребованы, конечно, номера, те, которые с удобств, скажем так. Я просто смотрю, вот, как у моих коллег. Конечно, много забронировано, но ательеры опасаются, что могут запретить, закрыть. Как бы эти опасения были всегда, люди рассчитывали на очень хороший сезон. Но тут открылась Турция, открылся Египет. Ну, закрылся Краснодарский край, как бы только с анализами сказали, понимаете? Тут оно
да, вот такое нестабильное. В Краснодарском крае там с 1 августа заселение только при наличии прививки, да, а уже с 1 июля там заселение только при наличии ПЦР. Это как каким-то образом переориентировало тот поток туристов, которые ездили в Краснодарский край на отдых, на Крым или нет?
Предполагаю, что да, потому что от Краснодарского края многие отказались из-за этих тестов, анализов, тем более из-за прививок, то, что с августа, да, обязательная вакцинация, вот, люди отказались, а поскольку Крым озвучил, что в этом году вакцинации обязательной не будет, и, соответственно, никаких ПЦРов в частном секторе, частные гостевые дома они не будут требовать, то, естественно, люди более стабильно, более уверенно едут в Крым.
Да, понятно. Но вот с другой стороны, Аксенов на заседании штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией 21 числа, он говорил, что есть приблизительно 50 на 50. Половина, он говорит, по разной социологии, крымчан они поддерживают, чтобы так и продолжалось было открытие, а половина выступает за закрытие Крыма. А вот если так по настроениям в Судаке, можете как-то сказать, вот какие настроения в Судаке?
Да, настроение все-таки работать, и никто... Вот о закрытии, я знаю, это единицы людей, которые за то, чтобы Крым закрыть и туристов не пустить. Хотя по заболевшим Судак лидирует сейчас в Крыму. Очень много людей болеет, много очень людей болеет в домашних условиях, лечатся. Много моих знакомых, я недавно из больницы вышла, сама болела тяжело. Как бы, ну вот вы знаете, как закрыть Крым, это просто лишить огромное количество людей отдыха. Даже не то, что крымчане не заработают там или вот прямо ради денег они на все готовы. Совершенно нет, это же обоюдное такое. Люди же едут на отдых, потому что им же надо куда-то к морю поехать. Не все могут поехать за границу, не все хотят поехать за границу.
Понятно, да.
Как можно их лишить?
Да, но а с другой стороны, Наталья, вот у вас же есть опыт работы и локдауна прошлого года. Да, вот,
да.
И если говорить о введении, ну, предположим, да, что вот говорит Аксенов, что если там будет ситуация ухудшаться, то будет закрыть. Каким образом, цифры разные называются, но тем не менее, каким образом это может сказаться, закрытие на крымский туристический бизнес, на тех людей, которые работают, если будут опять объявлены какие-то ограничения?
Ну, мне сложно судить об этом, потому что я не имею никаких там данных, как бы ни статистических, ни финансовых, там других. Я могу судить только вот по тем людям, которых я там знаю лично. Очень много людей забронировали отдых на август, сделали предоплаты. И, соответственно, если будет закрытие, придется все это возвращать. Ну, как бы для туристического сектора это будет болезненно, я так считаю.
Понятно, спасибо вам. Наталья Кириченко, владелица хостела в Судаке, была на телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Это программа «Крымский вопрос». И вот в продолжении этой темы о том, что закроют Крым для туристов или нет, о чем говорил Аксенов, Сергей Аксенов, на заседании коронавирусного штаба 21 июля 2021 года, вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин оценил угрозу закрытия Крыма для туристов при ухудшении эпидемиологической ситуации. И сделал он это в комментарии такому изданию, как «Лента.ру». И он сказал, что такое решение крайне маловероятно, что будет принято. В Российском союзе туриндустрии посчитали, что такое решение о закрытии Крыма для туристов будет приниматься не одним Аксеновым. Юрий Барзыкин сообщил, что предпосылок к закрытию Крыма в его Российском союзе туриндустрии для туристов не видят. И, по его словам, это вряд ли произойдет. Далее дословная цитата. «Сейчас в Крыму режим даже более лояльный, чем в Краснодарском крае, где с 1 июля требуют ПЦР-тесты, а с 1 августа будет введена вакцинация». Это про Краснодарский край, говорит Юрий Барзыкин. Поэтому не думаю, что это произойдет. Думаю, что это будет решаться в комплексе. Просто закрыть направление вряд ли удастся. Нужно будет решать вопросы по возврату средств для тех, кто уже приобрел и оплатил туры. В таком случае, а кто будет нести это бремя? Поэтому, конечно, помимо эпидемиологической ситуации, нужно рассматривать экономические и социальные последствия, заявил Барзыкин. Барзыкин – это вице-президент Российского союза туристической индустрии. Мы продолжим программу «Крымский вопрос» через несколько секунд.
Крым Реалії. Вся інформація про Крим та для кримчан на нашому сайті. Підписуйся на Крим Реалії в соціальних мережах.
Продолжаем программу. Программа называется «Крымский вопрос». Слушайте ее в эфире радио «Крым Реалии». Можно это делать практически на территории всего Крыма на частоте 648 АМ, а также в социальных сетях в Фейсбуке и Ютубе. Сегодня говорим о том, возможно ли закрытие Крыма для российских туристов. Почему мы об этом говорим? Потому что подконтрольный России глава Крыма, глава российской администрации на территории оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил о том, что возможно, то есть половина людей выступает за закрытие, половина людей выступает против такого шага. А насколько вообще мнение людей важно для Сергея Аксенова? Вот этот вопрос я адресую главе Крымско-Татарского ресурсного центра Искандеру Бариеву. Искандер, приветствую вас.
Добрый день.
Искандер, как вы думаете, действительно ли Аксенов ориентируется на мнение людей по поводу введения каких-либо ограничительных мер для российских туристов?
Ну, я думаю, что Аксенов в своих решениях не самостоятелен, и я не думаю, что он как раз-таки учитывает мнение людей, а больше будет учитывать мнение или позицию со стороны Кремля. И я как раз, кстати, я как раз услышал о том, что вы цитировали российского чиновника, его заявление. А понятно, что в этом случае для Российской Федерации Крым должен рассматривается не только с эпидемиологической стороны, но и для них очень важны как социальные, так и экономические последствия. Но я бы еще добавил и политические последствия. Потому что как раз-таки закрытый Крым в связи с пандемией, в связи там, с увеличением количества больных ковидом и так далее, это в том числе очень легко переводится и в политическую плоскость о том, что в отношении Крыму в оккупированном не оказана или не организована достаточно эффективно медицинская служба для обеспечения жителей адекватным лечением, там, профилактики и так далее. Поэтому однозначно они закрывать не будут Крым, и даже мы видим, что динамика растет, но процесс будет продолжаться. Кроме того, я еще хочу обратить внимание, что были и заявления российских чиновников о том, что они вообще Крым рассматривают как территорию реабилитации постковидных больных. И нас, как крымчан, нас, как людей, для которых Крым не безразличен, и наши родственники, близкие проживают там, нас это, конечно, очень сильно беспокоит, потому что действительно среди наших соотечественников мы все чаще и больше слышим о смертях именно от ковида, о тех людях, которые заболевают ковидом, и действительно динамика очень сильно растет.
Эскадер, а по вашему мнению, почему вот в Краснодарском крае соседней России там местное руководство, оно ввело вот эти ограничения, то есть заезд только в отеле, только с тестом ПЦР, значит, дальше там есть теперь вакцинация с 1 августа обязательная и так далее, и при этом там заболеваемость фиксируется меньше, чем в оккупированном Крыму, а в Крыму таких же мер не вводят.
Дело в том, что, опять же, Краснодарский край, на него меньше внимания всей международной общественности. И поэтому со своей стороны, конечно же, оккупанты больше уделяют внимание Крыму в том плане, чтобы не было каких-либо со стороны международных организаций, с нашей стороны посылов в том, что в Крыму явно свирепствует эпидемия ковида. И поэтому я думаю, что они даже те цифры, все данные и занижают, и будут занижать целенаправленно, но при всем том будут показывать хорошо, скажем так, развивающийся Крым с большим количеством туристов, с тем, что в Крыму все хорошо, и для них это в политическом плане очень важная картинка.
Угу, да, понятно. Спасибо вам. Искандер Бареев, глава Крымско-Татарского ресурсного центра, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Но вот как-то не вяжется, да, вот это то, что такие, с одной стороны, открытие полуострова, а с другой стороны, достаточно большое количество заболевших. Больше в Крыму фиксируется случаев заболеваний коронавирусной инфекцией у людей, чем на территории полуострова, чем на территории Краснодарского края соседней России. Кстати, в реестре российского Минздрава, который был создан для отслеживания числа заболевших COVID-19, российские журналисты обнаружили более 29 миллионов записей, что в 5 раз больше официальных данных, оглашаемых штабом по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает в настоящее время со ссылкой на расследование медиазоны «Холода» и «Медузы». По их данным, на пике второй волны зимой в реестр вносилось по 125 тысяч человек в сутки. Во всем мире заболеваемость была выше только в США и Индии. Если эти цифры верны, Россия находится на первом месте в мире по числу заразившихся COVID-19 в пересчете на миллион жителей, утверждают журналисты. И авторы этого расследования изучили сертификаты для переболевших COVID-19 на сайте госуслуги, и самый свежий из полученных от подписчиков сертификат принадлежит человеку, переболевшему коронавирусной инфекцией в июне 2021 года. Его порядковый номер 27 миллионов 300 тысяч человек. 300 тысяч. На вопрос о том, соответствует ли эта цифра за июнь действительности, знакомый с работой реестра источник «Медузы» в одном из федеральных ведомств ответил, так и есть, отмечается в материале. Это я цитировал расследование медиазоны «Холода» и «Медузы» со ссылкой на настоящее время. Но как вообще в Крыму, да, кого обвиняют, например, на территории полуострова подконтрольной России чиновники? И что предлагают делать? Вот в Ялте необходимо увеличить коечный фонд из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом на странице Facebook написала глава подконтрольной России администрации города Ялты Нина Павленко. А также, значит, необходимо увеличить в Ялте коечный фонд. И еще, значит, Нина Павленко обратила внимание, что многочисленные уличные музыканты собирают толпы людей. Далее дословная цитата. «Рейды мы заканчиваем в 10 часов вечера, но вынуждены вынуждены констатировать, что среди уличных музыкантов безумный хаотический спрос на Ялту. Их приезжает несметное количество, и мы физически не успеваем их удалять с набережной. То есть заявила глава российской администрации Ялты. Понимаете, приезжают люди, музыканты приезжают на набережную, их не успевают удалять. Пожалуй, все. Мы продолжим следить за развитием ситуации с распространением коронавирусной инфекции на территории полуострова Крым. Программа «Крымский вопрос», ее провел Александр Янковский. И я прощаюсь с вами. Встретимся завтра в это же время.
Радио «Крым Реалии» – передача русской службы «Радио Свобода».
Добрый день. Это подкаст «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах, конфликтах и тенденциях, происходящих в самых разных странах. От Японии до Мексики. С вами авторы «Атласа мира» и обозреватели «Радио Свобода» Александр Гостев и Ярослав Шилов. С 23 июля по 8 августа в столице Японии, Токио, пройдут 32-е летние Олимпийские игры. Они должны были, как мы все знаем, состояться в 2020 году, но из-за пандемии были, по решению Международного Олимпийского комитета, отложены на год. При этом игры сохраняют приставку 2020, в рекламно-маркетинговых целях. Это вообще будут первые Олимпийские игры в истории, которые в связи с чрезвычайными обстоятельствами были именно перенесены, а не отменены совсем. А также первые в истории Олимпийские игры, которые пройдут в нечетный год. Коротко напомню, что в конце марта 2021 года стало известно, что на эти Олимпийские, да и последующие Паралимпийские игры в Токио не будут допущены иностранные зрители, деньги, заранее купленные билеты, будут им возвращены. А на днях, в начале июля, стало известно, что на соревнования в Токио не будут допущены местные зрители. В целом, премьер-министр Японии Йосихиде Суга обещает, что Олимпиада будет безопасной. Но все опросы, все протесты, что для Японии вообще не характерно, свидетельствуют об огромном общественном недоверии. Вот, например, такая цифра. Скептическую очень оценку высказали 68% участников исследования соцопроса японской газеты «Асахи».
Я скажу больше, что вообще-то на самом деле судьба этих игр в Токио не решена до самого последнего момента. И вот в день, когда мы записываем этот подкаст, поступила новость о выступлении главы оргкомитета этой Олимпиады Тосиро Муто, который заявил, что количество спортсменов и других аккредитованных на Олимпиаде лиц, у которых оказался позитивный тест на COVID, растет. Оно превысило 70 человек на данный момент. И, в принципе, организаторы Олимпиады не исключают, что если вспышка будет продолжаться, то Олимпиаду вообще в последний момент вот так вот возьмут и отменят. В самом Токио, японской столице, сейчас идет рост количества зараженных. Оно составило во вторник, 20 июля, 1387 случаев. Допустим, по нынешним российским меркам это немного, но в Японии свои мерки, свои представления о предосторожностях пандемических. В общем, это очень странная и очень необычная ситуация. Действительно, судьба Токийской Олимпиады, она оставалась неясной до последнего момента.
В истории в 20 веке в основном, конечно, было несколько таких олимпиад, Ярослав, включая нынешнюю, да, которым не везло с самого начала. И запомнились они не только, или, может быть, не столько спортивными событиями, достижениями, но и разного рода конфликтами, несчастьями, политическими протестами и так далее. Но вот об этом давайте поговорим, об этом и пойдет речь в нашем новом выпуске.
Для начала обратим внимание или вспомним обо всех неприятных обстоятельствах, которые сопровождают эти нынешние игры. Помимо того, что они были перенесены на год, и до самого последнего момента, как я уже сказал, остается их проведение под вопросом, тем не менее можно вспомнить и о других неприятных обстоятельствах. Например, член Олимпийского комитета Японии, начальник бухгалтерии Ясуси Мория в начале июня вдруг совершил самоубийство. Бывший глава организационного комитета Олимпиады в Токио, 83-летний бывший премьер Японии Йосиро Мори, с ним тоже было связано немало таких неоднозначных историй.
Да, я как раз писал об этой истории. Дело было в таком сексистском, очень неудачном высказывании. Йосиро Мори – это типичный пожилой японский консервативный политик из глубинки. Он на одном заседании оргкомитета игр, его потянуло, что называется, поболтать о житейском, вот как такого японского аксакала. И он заявил следующее, что с женщинами вообще одна морока в любых советах и комитетах, поскольку они, по мнению Мори, очень соперничают друг с другом и в целом любят поговорить, и стоит там, мол, одной женщине поднять руку, начать выступать, как и другим надо тоже высказаться, и в результате, как делился своими наблюдениями Мори-сан, заседания с женским участием тянутся просто до бесконечности. Ну, конечно, он не ожидал такой реакции, но последовало то, что последовало.
То есть отставка.
Да. Кстати, Ярослав, вот еще одна цифра. В подготовку Олимпиады только официально японскими властями, государством было вложено 12 с лишним миллиардов долларов. Но на самом деле эта сумма в 3 раза больше, если учитывать все расходы и инвестиции частного бизнеса. Вот местные экономисты, мне известно, они все еще подсчитывают потери просто от переноса игр. Какими бы они были, если бы их вообще отложили, а может быть и отложат. Мы не знаем, но вот большинство полагает, что японский ВВП потеряет как минимум 40 миллиардов долларов.
Вообще Олимпиада любая, это очень крупное коммерческое событие, поэтому довольно большой шум вызвало решение главного спонсора Токийской Олимпиады, компании Toyota, которая отказалась от присутствия своего руководства на церемонии открытия игр. Основная причина этого – отсутствие зрителей, как сформулировали сами представители Toyota. Вот процитирую. «Олимпиада становится событием, которое не встречает понимания по многим вопросам». Такой типично по-японски намек, не совсем прямой, но достаточно ясный, потому что дело, конечно, не только в отсутствии зрителей, но и в том огромном недоверии, которое встретили сами планы проведения Олимпиады в японском обществе. Собственно говоря, Toyota, ну, просто прислушалась к своим соотечественникам, к обществу и решила, что слишком активно присутствовать на церемонии открытия непопулярной Олимпиады для нее просто невыгодно.
Ярослав, ну это мы сейчас с вами вспоминаем несчастье нынешней Олимпиады, да? Но это все связано с болезнью, с денежными огромными потерями, с коронавирусом. Но все-таки пока эта Олимпиада еще не отмечена ни какими-то конфликтами, политическим противостоянием, протестами, связанными с каким-то недоверием и трением между мировыми державами и странами-участниками. Но в истории несчастливых Олимпиад, о которой мы сегодня говорим, вот как раз это всегда было в первую очередь заметно. Вы, как историк, можете привести несколько примеров.
Да, именно так. Напомню, что сами современные Олимпиады были возобновлены в 1896 году. А уже на 4-й Олимпиаде 1908 года в Лондоне, когда впервые было решено организовать церемонию открытия в виде шествия 18 команд под государственными флагами, уже произошел некий политический скандал. Поскольку Великое княжество Финляндское тогда являлось частью Российской империи, то Россия, которая в играх участвовала, но отказалась участвовать в церемонии открытия, помимо этого запретила параллельно выступавшей на играх сборной Финляндии выступать под своим финским национальным флагом. В ответ финны предпочли бойкотировать навязанный им российский триколор и пошли без флага вообще. Кроме того, американские атлеты оказались оскорбленными, когда увидели, что на украшенном флагами стадионе Уайт-Сити, где проходило открытие игр, вместо американского и шведского флага по ошибке присутствуют китайский и японский, при том, что ни Китай, ни Япония в играх 1908 года участия не принимали. Поэтому спортсмены США в нарушении международной традиции приопускать флаг перед главой государства в знак почтения. А в данном случае это была британская королевская ложа, где сидел тогдашний король Эдуард VII. Они демонстративно этого делать не стали. Капитан команды США Мартин Шеридан заявил, этот флаг не опускается ни перед одним земным монархом.
Да, это даже, я бы сказал, просто действительно такой политический конфуз, а не просто демонстрация политического протеста. Но есть более недавние события. Вот летние Олимпийские игры 1956 года в Мельбурне, там опять была политика и история. Во-первых, был Суэцкий кризис, и Египет, который как бы считал, что он подвергся франко-британо-израильской агрессии, и страны, которые Египет поддержали, это Ирак, Ливан, Камбоджа и другие. Вот тогда впервые бойкотировали Олимпиаду по политическим причинам. Кроме того, 56-й год, да, венгерские события, вторжение советских войск в Венгрию, бойкотировать из-за этого, в знак протеста против действий Советского Союза, игры решили Нидерланды, Испания, Швейцария. Ну, а вот еще такой факт. Венгерская команда, она тогда отказалась выступать под флагом Социалистической Венгерской Народной Республики и демонстративно промаршировала под таким очень вызывающим для соцлагеря флагом Венгрии образца 1918 года.
Но я уточню, разница там в гербах. На одном флаге коммунистический герб, на другом тогдашний монархический. Цвета одни и те же.
Ну и вообще был скандал, потому что, когда игры закончились, очень большая часть спортсменов, венгров, предпочла не возвращаться на родину. И, кроме того, и еще был бойкот этих же самых игр с еще одной стороны. Меньше чем за, по-моему, там несколько дней Китайская Народная Республика, ну, то есть Китай, да, материковый основной, социалистическо-коммунистический весь, он тоже стал бойкотировать эти игры. Почему? Он протестовал таким образом, что на игры пригласили Тайвань, который официально называется Китайская Республика, да, хотя Тайвань там выступал под таким старинным португальским названием своего острова – Формоза.
Ну, как мы уже сказали, начались все эти политические проблемы и конфликты гораздо раньше, а первыми играми, когда стало понятно, что античные принципы Олимпиад, это перемирие олимпийское и так далее, в современности не действуют, были шестые игры, которые должны были пройти в 1916 году. Понятно, что эти игры не состоялись из-за того, что в разгаре была Первая мировая война. А 20 лет спустя состоялись, возможно, самые скандальные игры, скандальные по месту их проведения. 1936 год, Берлин. Тремя годами раньше, как известно, к власти в Германии пришли нацисты.
11-е летние Олимпийские игры, по-моему.
Да, именно так. С 1 по 16 августа они тогда проходили. Кстати, именно тогда впервые была проведена эстафета Олимпийского огня. Огонь доставили из греческой Олимпии бегуны, которые передавали факел как эстафетную палочку. Этим было положено начало новой олимпийской традиции. Так что и от этих игр, которые открывал, увы, Адольф Гитлер, в общем, что-то в истории Олимпиад осталось.
Это первые игры, которые транслировались по телевидению. Хотя, конечно, телевизоров ни у кого не было, но сигнал был.
Но более того, они вошли в историю киноискусства, потому что документальный фильм, снятый Лени Рифеншталь под названием «Олимпия», он очень эффектный. Но это как раз тот пример, его приводят во всех, наверное, так сказать, учебниках и истории искусства, пример того, как искусство может очень талантливо служить злу. Ну и приход к власти в Германии нацистов тогда не повлиял на решение Международного олимпийского комитета, который послал в Берлин специальную проверочную комиссию. Ее члены не усмотрели ничего, что могло бы нанести ущерб олимпийскому движению. Глава комиссии, президент американского национального олимпийского комитета Эвери Брэндидж, сделал даже публичное заявление о том, что бойкот – это чуждая духу Америки идея, заговор в целях политизировать Олимпийские игры, а евреи должны понимать, что они не могут использовать игры как оружие в борьбе против национал-социалистов. Конец цитаты.
Ну, глядя из нашей эпохи, чудовищная цитата.
Да, но 36-й год. Скажем так, в Америке тогда были сильные еще и изоляционистские настроения, ну и не в оправдание, но тем не менее, многие еще всего ужаса нацистского режима до конца не понимали,
да просто,
к сожалению.
Я думаю, что большинство просто не понимало, с чем имеет дело.
Да, да, увы.
Я также помню, что немецкая пропаганда, ну, огромное значение придавала этим играм. Она, в общем, не сидела, как бы сказать, сложа руки. Там много комиссий приезжало. Для них специально убирали всякие юдофобские лозунги, таблички «Евреям вход воспрещен». Они, конечно, потом появились, когда Олимпиада закончилась. Они вернулись. И даже они вытащили, в общем, как бы сказать, из небытия того самого Пьера де Кубертена, барона. Он тоже там был накануне игр. И, к сожалению, это задокументировано. Он был просто очарован нацистской Германией до такой степени, что он даже Третьему рейху собирался завещать всякие права там на свои книги, выступал с какими-то яркими речами по радио. Увы, еще одна цитата. Барон Пьер де Кубертен назвал Гитлера одним из лучших творческих духов нашей эпохи. Конец цитаты.
Ну, вы знаете, я этому не очень удивляюсь, потому что авторитарные и диктаторские режимы, они умеют проводить массовые мероприятия и организовывать их, потому что они умеют, так сказать, дрессировать народ. Ну, и, соответственно, можно вспомнить в этой связи, я, конечно, не ставлю те режимы, которые я сейчас упомяну, на одну доску с Гитлером, Гитлер – это все-таки запредельное зло, но мы помним прекрасную организацию и впечатляющие церемонии Пекинской Олимпиады 2008 года, ну, и мы помним Зимнюю Олимпиаду 2014 года в Сочи, там по части организации вопросы, конечно, возникали, но в целом очень многие ее гости были, да, впечатлены уровнем.
С вами подкаст «Атлас мира» и его авторы Ярослав Шимов и Александр Гостев. Мы продолжаем разговор о несчастливых олимпиадах, которым не везло с самого начала, которые как будто сглазили и запомнились они нам не только спортивными событиями, но и разного рода конфликтами и несчастьями. Я хотел напомнить, что после 1936 года потом были, после 11-х игр, 12-е Олимпийские игры. Тут еще они были более несчастливые, потому что тут вообще нельзя не вспомнить, что, собственно, Японии-то сейчас второй раз уже не везет с проведением летней Олимпиады. Второй раз в истории. Ну, хотя в 1964 году в Токио состоялись 18-е летние игры, первые в Азии. Но в первый-то раз Япония могла их принять еще в 1940 году. Однако уже, ну, в 1938 году было принято решение о переносе 12-х игр в Хельсинки из-за вторжения японской императорской армии в Китай. Позднее это отдельная, да, глава истории, не хочу углубляться сильно, но это вот японо-китайская война, она влилась во Вторую мировую, закончилась в 1945 году. СМИ в ту эпоху, конечно, были совершенно не так развиты, как сегодня. Мы же уже сказали, что и о Гитлере мало кто на самом деле, по крайней мере, в западных странах тогдашних понимал и все это оценивал в правильных масштабах. Но вот знаете, уже тогда мир, например, знал о таком ужасе, как взятие японскими войсками тогдашней китайской столицы Нанкин. И после долгих боев, когда Нанкин в конце 1937 года был захвачен императорской армией Японии, там началась так называемая Нанкинская резня, считающаяся одним из самых чудовищно жестоких и масштабных военных преступлений 20 века. Все интересующиеся могут об этих ужасах, конечно, почитать. Очень много чудовищных свидетельств того, что там творилось. Ну, а потом началась, собственно, Вторая мировая война, да, и советско-финская в том числе, и 12-е игры отменили вовсе, как и следующие 13-е, которые были запланированы к проведению в 1944 году в Лондоне. Лондон, по-моему, принял первые послевоенные игры в 1948 году, и причем получил это право без какого-то конкурса и без выборов.
Эти игры, они считаются самыми бедными. Послевоенная Британия была очень небогата, скажем так, истощена, и там даже рационы спортсменов, гостей Олимпиады, были как-то так вымерены, что они, в общем, соответствовали крайне небогатым рационам самих британцев, где тогда еще существовала послевоенная карточная система. Была и такая бедная Олимпиада.
Да, я помню, там даже какие-то королевские салаты изобретали, которые даже демонстративно в рекламных целях пробовал и Георг VI, тогдашний король. Но вот они были самых простеньких таких вот непритязательных продуктов, чтобы показать как бы единство британской нации на тот момент и, в общем, соблюсти во всех отношениях, ну, нормы этики, я бы сказал так. И, кстати, вот еще один факт я тоже вспомнил, что во время Второй мировой войны, несмотря вот на все, Швейцарии нейтральной в течение всей мировой войны, да, в штаб-квартире МОК в Лозанне все равно проходили торжества, посвященные юбилею организации, 50-летию на тот момент.
Война войной, а МОК по расписанию.
Именно так.
Вспоминаются 20-е летние Олимпийские игры 1972 года в Мюнхене. Впервые пролитая на Олимпиаде кровь тогда потрясла весь мир. Такого шока не было с Олимпиады 1936 года, которая состоялась, как мы уже говорили, при участии руководства нацистской Германии. Итак, 5 сентября 1972 года произошла крупнейшая трагедия в истории олимпийского спорта. Тогда 8 террористов палестинской организации «Черный сентябрь» в 4 часа 30 минут проникли в павильон номер 31 олимпийской деревни, захватили в качестве заложников 11 членов делегации Израиля, а в ответ на запоздалые и непродуманные действия баварской полиции открыли огонь и убили всех заложников – 2 судей, 5 тренеров и 4 спортсменов. А 6 сентября в ходе спецоперации по освобождению заложников застрелили полицейского. В ходе перестрелки также погибли 5 из 8 боевиков, 3 террористов были взяты спецназом живыми. На чрезвычайном заседании МОК игры решено было продолжить.
Кстати, вот такой тоже факт. В Западной Европе стали развиваться антитеррористические подразделения в том виде, в котором мы их сейчас знаем. До этого все такие вопросы решали все те же уличные, допустим, полицейские, которые совершенно не были готовы к терактам. Вот знаменитые G9, или не знаю, вы знаете немецкий язык, Ярослав, как будет G9 по-немецки, один из лучших...
Genoin,
вот этот один из лучших спецназов мира, появился, сформирован, начал развиваться именно после 1972 года в Мюнхене. Ну, приближаемся уже, собственно, к современности. Мы в нашем разговоре воспоминания обо всех этих несчастьях и к эпохе, на которой пришелся пик холодной войны. 22-е летние Олимпийские игры 1980 года. Сейчас много людей живет, которые их помнят, как это было. Это уже не такие какие-то мифические времена. Мы с вами были тогда детьми. Они же известны тем, что более 60 стран бойкотировали эту Олимпиаду в связи с вводом в 1979 году советских войск в Афганистан. Некоторые спортсмены из этих государств, которые игры бойкотировали, тогда, конечно, все же приехали они в Москву и выступили под олимпийским флагом. Но вообще вот 80-е – это пик политического противостояния, и это фатально отразилось, ну, не только на 22-х Олимпийских играх в Москве, но и на 23-х в Лос-Анджелесе. И те, и другие, ну, они столкнулись с самыми громкими и вот этими многочисленными бойкотами за всю историю олимпийского движения. Это все готовилось заранее. Многие западные страны обсуждали возможность бойкота игр в Москве не только, кстати говоря, в знак протеста против Афганистана, но и из-за преследования и советских диссидентов, и из-за ограничений на выезд евреев из Советского Союза, и из-за многого другого. Но первым официально президент США тогдашний Джимми Картер в начале января, он высказался за вообще приостановление связи с Советским Союзом, и он официально обратился тогда в МОК с предложением перенести эту Олимпиаду в другую страну, ну, предпочтительнее на родину Олимпийских игр, как бы в Грецию. Тогда Международный Олимпийский комитет всю эту идею отверг, но Олимпиада, по большому счету, тогда, можно сказать, провалилась. Там не было то ли 60, то ли 64 государств. Но, правда, не все, кстати, насколько я вспоминаю, бойкотировали по политическим причинам. У многих бедных государств тогда просто не хватило денег своей делегации туда отправить.
А 4 года спустя следующим стал бойкот Советским Союзом и еще 13 странами летних Олимпийских игр в Лос-Анджелесе. Кстати, не все страны тогдашнего Восточного блока к этому бойкоту присоединились. Например, румынские спортсмены в Лос-Анджелес тогда поехали. Цитата. «Считать нецелесообразным участие советских спортсменов в Олимпийских играх в Лос-Анджелесе ввиду грубого нарушения американской стороной Олимпийской хартии, отсутствия должных мер обеспечения безопасности для делегации СССР и развернутой в США антисоветской кампании». Это цитата из постановления Политбюро ЦК КПСС о вопросах Олимпийских игр в Лос-Анджелес, США, 5 мая 1984 года, за подписью тогдашнего советского лидера Константина Черненко. Официальной причиной бойкота стал отказ организаторов Олимпиады удовлетворить требования о предоставлении гарантий безопасности делегациям из Советского Союза и других стран тогдашнего Варшавского договора. Однако 20 декабря того же года член Политбюро ЦК КПСС Гейдар Алиев заверил президента Международного Олимпийского комитета Хуана Антонио Самаранча, что мы никогда не опустимся до уровня Картера.
А имел он в виду то, что мы не будем официально официально просить куда-то эти игры переносить. Мы просто туда не поедем.
И не поехали. Ну, я надеюсь, вот мы, в общем, изложили сейчас с вами долгую и печальную историю Олимпиад, которым не повезло. Токийской Олимпиаде не повезло с самого начала, ее перенесли на год, ее сопровождают вот такие разнообразные неудачи. Но все-таки будем надеяться, что она состоится и хотя бы с чисто спортивной точки зрения принесет определенные успехи, кажется, зрелищной для тех зрителей, которые посмотрят ее, ну, по крайней мере, по телевизору.
Да, давайте надеяться. Даже, в общем, я, наверное, искренне скажу, ну, и, конечно, мы будем надеяться и на успехи российской сборной. Какая бы там музыка Чайковского ни была, какой бы там уже мельдони не нашли в крови и в пробах у российских гребцов, но все равно хочется, конечно, болеть за чистый спорт, за настоящую конкурентность. Без вот всех этих вещей, без всех конфликтов, без всех каких-то противостояний, несчастных случаев в прямом смысле слова и так далее, о чем мы с вами только что говорили.
За чистый спорт, как мечтал барон Пьер де Кубертен, хотя его мечта на 100% так никогда и не осуществилась, к сожалению. Итак, это был «Атлас мира». Наш подкаст всегда можно найти, скачать и послушать на разных платформах. От Spotify и SoundCloud до Apple Podcasts и Google Podcasts, iTunes, CastBox, а еще в Яндекс.Мьюзик. Разумеется, и на нашем сайте свобода.орг, в аккаунтах «Радио Свобода» в Фейсбуке, Твиттере или ВКонтакте. Ищите специальную студию подкастов «Радио Свобода» в Телеграме.
Ну, мы вас, как всегда, просим, не стесняйтесь с нами общаться, подписывайтесь на наши выпуски на любых этих платформах и в соцсетях, продолжайте, как вы это уже делаете, писать свои комментарии, задавайте вопросы. Мы будем рады всегда, и мы рады, когда вы предлагаете темы для наших бесед. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, а мы, Александр Гостев и Ярослав Шимов, с вами прощаемся на неделю. Всего доброго, не болейте.
До свидания.
В Ленинградской области обнаружили коттедж с подземным бункером, в котором находятся помещения, похожие на камеры тюрьмы. По данным издания 47 News, дом расположен в заброшенном поселке во Всеволожском районе. Камеры оборудованы двухъярусными кроватями, унитазами и рукомойниками. Решетки закрываются на замки, аналогичные тем, что находится в петербургском СИЗО «Кресты». В подземном бункере когда-то работала система видеонаблюдения, находился пункт охраны. Вход в него перекрывала бетонная плита, опускавшаяся с помощью гидравлической установки. Правоохранительным органам было известно об этом объекте. Через час после публикации Следственный комитет направил на участок технику, которая завалила землей вход в тюрьму. Глеб Павловский. Прикол для внутреннего туризма. Тайная частная тюрьма с крематорием. О, сколько нам открытий чудных! Алексей Пономарев. Коттедж с частной тюрьмой принадлежал бывшему хозяину колонии, сотруднику ФСИН. Трудно просто взять и уйти на пенсию. Сергей Золтберг. Это не частная тюрьма, это подвал, яма, где похищенных людей держали. Спасибо Путину, что вывел из 90-х. Роман Нечаев. Может, черные риэлторы пользовались? Может, такие еще есть? Страна большая, под Москвой такие должны быть, и, думаю, не одна. Михаил Пулин. Жуткие казематы. Ужасные вещи творились там. В печи сделаны так, чтобы в нее входило тело человека, биологические останки. Кого-то сжигали. Вообще, частные пыточные – это интересный и страшный феномен путинской России. Сергей Канев. Похоже, тюрьма до недавнего времени вовсю работала недалеко от МКАДа в поселке Мещерский. Крематория там не было, зато в подвале был оборудован пыточный зал. Там стоял специальный железный стол, куда привязывали заложников и изощренно пытали. Вероника Карагодина. Сегодня в новостях говорили, что собственником этого ужаса был оперативный сотрудник ФСИН из бывшего СИЗО. И сразу бульдозеры приехали, закапывают входы. Почему сразу? Много еще разных почему. И страшно представить, зачем. Владимир Осечкин. Силовики решили закопать секретную тюрьму после огласки в СМИ. Вместо проведения полноценного расследования власти открыто уничтожают улики преступлений против человечества. Вит Апакидзе. Это тюрьма, кого надо тюрьма. А ты, россиянин, продолжай платить налоги и не любопытствуй почем зря. Колобок. Секретная тюрьма с крематорием, секретный бункер с ходами, секретный дворец с аквадискотекой. Как поднялась страна за какие-то 20 лет. Пан Максим. Вся Россия сейчас большая частная тюрьма, а вы из-за какой-то тюрьмы под Питером переживаете. Полную версию подкаста «Цитаты свободы» слушайте на нашем YouTube-канале. Ставьте лайк и подписывайтесь.
«Крымский вечер». Каждый будний день в 18 часов подключайся к итоговому эфиру.
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». Программа, где мы ищем и находим хорошее. В студии с вами этот час проведут Денис Тимошенко и Егор Устинов.
«Донбасс Реалии» с понедельника по пятницу в 17:00 в эфире радио «Крым Реалии». Наши эфиры – это место, где вы можете отдохнуть. С нами вы можете путешествовать и узнавать современный мир. Документальные проекты телеканала «Настоящее время» каждую среду и четверг в 16:00. Радио «Крым Реалии». Место встречи 648 АМ.